Московское время 15 часов. В эфире «Живого гвоздя» программа «Персонально ваш». И сегодня в гостях писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Да, я Айдар Ахмадиев. Сегодня в течение часа в прямом эфире мы будем беседовать. Отправляйте ваши вопросы. Обращаюсь к тем, кто смотрит нас на YouTube. Можно нас слушать еще с помощью приложения «Эхо» или на сайте «Эхо», если у кого-то проблемы с видеохостингом возникают на фоне понятных проблем. Виктор Владимирович, вы знаете, я бы хотел... Я вот смотрю новостные ленты перед тем, как начать эфир, и тут что-то мне бросилось в глаза. В Рязани сегодня силовики пришли с обыском к медицинской работнице из-за чата, в котором, значит, медики обсуждали поддержку коллег. И там вот, насколько я знаю, эта медработница подписывала письмо с призывом помочь Алексею Навальному. Помните, когда ему необходима была медпомощь в колонии, и эту медпомощь ему не оказывали. И вот, как сообщают соратники Навального, обыски прошли или задержания прошли еще и у других медиков. И вы знаете, как-то вот в голове сразу возникло дело врачей, как новое дело врачей. Это что? Это вот зачем? На ваш взгляд, это какая-то новая веха, все, что сегодня происходит в репрессии, в области репрессий в России, или это продолжение старой линии?
Ну, вы знаете, древние греки, они говорили совершенно замечательно, что когда мы удивляемся, мы проявляем свою слабость. Конечно, к этому надо было быть готовым и изначально, уже несколько лет назад, к тому, что будет происходить. А мы вот удивляемся. Я не думаю, что это будут новые врачи, то есть новое дело врачей, не думаю. Оно совершенно не обязательно здесь. Но это просто, опять-таки, серьезный намек такой полицейский, режимный, на то, что не надо выходить за рамки государственного приличия. Ну вот кто не будет выходить, тот и будет жить нормально. А кто будет выходить, будет иметь и обыски, и всякие другие неприятности. Но мы это как бы в голове зафиксировали когда-то, уже довольно давно. Но вот всякий раз у нас почему-то возникает такое ощущение тревоги, особенно когда это связано с врачами, потому что врачам все-таки полезно говорить о том, что человеку надо оказать помощь и так далее, и так далее. Ну вот, мы как бы работаем в двух системах этического мира. Один этический мир говорит, что государство важнее всего, а другой этический мир говорит, что справедливость, свобода, человек важнее всего. Вот сталкиваемся лбами до кровавых схваток.
Это да, но вот эти столкновения этих миров, да, они на самом деле ведь создают, и мы это видим и по новостной повестке, и потому вот как я разговариваю с теми, кто в России остался, да, по их рассуждениям происходящим, и видно это столкновение миров, потому что некий когнитивный диссонанс, по-моему, возникает, противоречивые идеи в головах у людей, и, честно говоря, пока мне трудно понять, как 2,5 года минимум все это удается государственной машине пропаганды удерживать в голове. Как это возможно? На основе чего? Вот как это все работает?
На
Удалось ли вам
опыта
понять сущность?
Существует огромный исторический опыт подавления инакомыслия, ощущение того, что самодержавие – это единственный возможный способ правления. В этом население часто соглашается. Ну, бывает время от времени революции, Пугачев появляется, но, в принципе, согласие на это дает народ. Поэтому, в общем, прямо скажем, ничего нового нету. Другое дело, что возникает чувство обиды, тоже такое не самое позитивное чувство, но чувство обиды, потому что Россия, вот, казалось бы, еще совсем недавно могла пойти по другому пути, найти какие-то другие отправные точки, связанные с оппозицией, с решением вопроса о отношении к Европе, к миру, Америке и так далее. Ну вот она выбрала старый путь, испробованный путь, потому что на этом пути она, в общем-то, одерживают какие-то временные победы, безусловно. Исторические. Это нельзя сказать, что они постоянные. Там же у нас, мы уже с вами говорили, у нас такая карусель, да, длинный период вот такого самодержавия, потом наш карусель останавливается, дальше крутится тема оттепели. До весны один раз дошли мы вот с Горбачевым, а потом вот опять пошли. То есть это все разработано. Другое дело, что просто в 21 веке, это очень важно, мне кажется, нам всем понять, просто ускорение вот всяких технологий настолько важного, вплоть до ИИ, да, искусственного интеллекта, что просто если мы будем крутиться вот в этой карусели, то мы, естественно, останемся где-то очень в конце вот этого самого ряда стран, которые о чем-то заявляют, но в то же время выполнить не могут свои решения. А здесь вот с этими явлениями, там, развитие и все прочее, все-таки в какой-то степени связана, если не демократия, то, по крайней мере, либеральная политика. Ну вот, поэтому получается такая вот ерунда. С одной стороны, все это держится на самодержавии, а само самодержавие держится на некоторых войнах, некоторых, да? Вот. А с другой стороны, оно как бы само развитие предсказывает то, что ничего не получится, потому что в Крымской войне, вы помните, у нас был парусный флот, в Японской войне у нас был непонятно чего, японцы разгромили. Ну, как-то вот хорошо бы этот опыт усваивать, но мы усваиваем вот другой опыт, опыт того, что Россия лучше, естественнее быть самодержавной. Вот она такой пристает, а тут уже и врачи, и кто угодно оказывается, в общем, что это называется, подмятая этой системы, просто лучше не вылезать, сидеть тихо, смирно.
Ну, вы знаете, в связи вот с этим интересна колонка Андрея Колесникова в журнале Foreign Affairs. Он опубликовал накануне, по-моему, у российской молодежи. Он назвал «Дети Путина». Почему российская молодежь, это недословно, поддерживает войну или, во всяком случае, ей там не сопротивляется. И вот там он пишет, что, помимо всего прочего, что, значит, она научилась не конфликтовать с авторитарной политической системой, потому что молодежь сегодняшняя родилась при Владимире Путине и прожила большую часть жизни. Вот я, например, да, я родился еще при Ельцине, но всю жизнь президент России для меня это Владимир Путин. И все. Больше никого. Ну, и там Дмитрий Медведев где-то вот мелькал. При этом молодежь научилась думать по-другому, пишет Колесников. И вот он надеется, что когда какие-то изменения в стране произойдут, что вот это вот думать по-другому, оно сохранится. А все, что вот было до этого, авторитарность, молодежь отбросит это все. И таким образом, вероятно, значит, вероятен переход там чуть ли не к демократии, как пишет Колесников. На ваш взгляд, все-таки молодежь современная в России, она глобализованная, она росла действительно в более-менее свободной стране со всеми там «но» жирными, да? Но все-таки, насколько вот это действительно удастся сохранить и от чего это зависит?
Ну, вы знаете, дело в том, что была еще другая молодежь, шестидесятники, они все прошли через сталинское детство и очень неприятное детство порою. И тем не менее, мы знаем, что появились и поэты, и появились диссиденты, появилась определенная такая вот почва для оттепели. Поэтому вот этот взгляд, о котором вы сейчас говорите, это такой взгляд оптимистический. Мы каждый раз думаем о том, что будет достаточно оснований для того, чтобы оттепель превратилась в такую солнечную весеннюю погоду где-нибудь в Сочи, да? Но она вот срывается всякий раз, потому что есть еще такой невидимый у нас персонаж под названием народ, который, в общем, в эту сторону не то, что не смотрит, но ему все равно. А государство опирается не на, естественно, не на своих оппозиционеров, да, то есть тех, которые против него, а оно держит, особенно сейчас, когда есть еще тема выборов и так далее, она тему качества перевозят в те количества. Ну, что нормально. Вот поэтому, мне кажется, это оптимистический взгляд. Я вижу вокруг, везде люди стали поддерживать вот такую оптимистическую позицию, что у нас студенты другие, вот они вот закончат, все скажут. У нас вот все-таки они росли при демократии. Ну, да, ну, мы уже знаем, что и немцы 20-е годы росли при демократии более-менее. В общем, и многие другие были исторические периоды, где, в общем, не было такого уж безумного насилия. А потом вдруг оно появлялось. Нет, этот оптимизм я не разделяю. Я думаю, что у нас действительно будет оттепель, потому что всем хочется жить как-то не под прессом военным, всем буквально, там за исключением, естественно, те, которые от этого получают какие-то прибыли. Ну вот, но это там не будет ни студенчество, ни что, будет определенный ряд чиновников, определенный триумвират, как после Сталина, когда придут люди с трех сторон и скажут, ну, давайте передохнем. Вот, из этого триумвирата вырастет двумвират, потом придет опять. В общем, прокрутим это все. Но это все равно уже, все равно лучше. Что значит лучше? Потому что, конечно, нас каждый раз ждет сюрприз или положительный, а значит, иногда отрицательный. Кто же все-таки с нами останется? Потому что ну, вот шестидесятники, они опирались все-таки на те силы, вы знаете, которые были еще рождены дореволюционными какими-то этическими и творческими соображениями, и 20-е годы были не самыми худшими в смысле размышления о жизни. А вот что сейчас, идет же все-таки такая сильная ломка и эстетических, и моральных представлений. Вот у нас будет оттепель, а тут окажется, что нам эта оттепель-то и не нужна. То есть тут можно готовиться и к этому сюрпризу. Но я не говорю, вот здесь я не могу сказать, что я здесь такой, знаете, абсолютно человек, который будет вообще плакать и горевать, что этого не получится. Наверное, получится что-то. Вот что получится, это уже мы посмотрим. Или кто доживет, посмотрит.
Да, а это правда так, тут гадать не приходится, и прогнозы, как мы видим, особенно в последние годы, да, они абсолютно не сбываются тут уж. А у нас то вооруженные мятежи внезапные, то еще что-то происходит. А вы сказали, вы упомянули Германию в контексте, что и они жили при демократии, и все равно вот те ужасы, которые при Гитлере творились, они принимались немецким народом, это правда, частью, по крайней мере. А скажите, вот, но все-таки Германия сегодня, она живет при демократическом строе, да? Тут уж как-то спорить не приходится, мне кажется. А как это вышло? То есть получается, что все-таки народ, который даже Гитлера поддерживал, да, тогда, он способен к демократии и к мирному существованию? Или здесь все-таки внешнее давление и вот
Вообще,
то, что оказывали
мне
союзники,
кажется, что
сыграло важно.
сравнение уже послевоенное Германии с тем, что у нас может произойти, или даже сравнение двух разных форм тоталитаризма, оно не очень корректно, потому что все-таки, вы знаете, Германия сложилась как нация, как система, в общем, общих ценностей, которые можно трактовать по-разному, но тем не менее она существует, эта система. И об этом ничего совершенно
Извините,
таким образом.
пожалуйста, что
Да.
перебиваю, но вот это вот все-таки спорный момент, сложилась ли она как система общих ценностей полностью, потому что вы знаете, когда вот сейчас уже в Объединенной Германии едешь из бывшего ГДР, бывшей ГДР в бывшую ФРГ, то вот эта граница, она хоть ее и нет, но она чувствуется, и это правда.
Ну нет, ну конечно чувствуется, но все равно система европейских ценностей, она существовала еще и до 20-х годов. Она включает в себя очень многие разные понятия, иногда глубокие, иногда совсем не глубокие, но тем не менее, каждый в этой системе что-то свое выбирает. Вот. А у нас такой системы нет, она у нас просто не сложилась. У нас не сложилась нация, у нас существует народ или там несколько народов. Много народ в России живет. Нация не сложилась. Поэтому, когда Ясперс вот так совершенно, вот я завидую Ясперсу, так совершенно спокойно Карл Ясперс, философ, предложил тему немецкой вины, немецкой ответственности и так далее, то она, в принципе, была поставлена грамотно им. Другое дело, что все-таки прежде всего решили союзники за него, за Ясперса, но тем не менее поставлена
Ой,
была грамотно.
как восприняли Ясперса тогда? Это же он
Да,
же там, вот
плохо,
только война
плохо, да.
закончилась, и он выступил с лекциями. А как так воспринимали-то там некоторые
Ну,
очень
по-разному
далеко?
воспринимали. В общем, действительно, война закончилась в мае, он уже в сентябре выступал с лекциями и объяснял, почему лекции в сентябре немножко отличаются от лекций апрельских. И тоже было понятно совершенно, что вот, значит, идет университет со своими, значит, мероприятиями. Вот в апреле такие лекции, в сентябре. И можно было объяснить, почему и как. Вот тоже пойди объясни, вот если что-то происходит, потому что скажут, что тут обязательно возникнет система недоверия и к тем, и к другим, и к пятым, десятым лекциям. Нет, Ясперс, в общем-то, не оказался, что называется, любимым героем немецкого народа. Мы даже знаем, что он похоронен в Швейцарии, там где-то что-то буквально совсем рядом с Германией, но, в общем, опасались, что хранить его в Германии не надо. Ну, в общем, ничего хорошего не было. Но роль союзников была огромной. То есть они действовали не везде разумно, ну, а кто разумно, но тем не менее, то есть где-то они слишком ослабляли, а где-то наоборот давили. Но, слава богу, там появился еще Аденауэр. В общем-то, то совсем не глупый человек. И сложилось. Что касается сегодняшней Германии, о которой вы говорили, то вы знаете, она, конечно, демократичная, и спору нет, но вот этот рост доверия к крайне правым и крайне левым партиям, он продолжается, мы видим это по выборам, он пугает, и что будет дальше, непонятно, потому что ведь демократия запрещает уничтожать такие партии, если они не переходят в разряд фашистских. А эти партии могут перейти в разряд фашистских, как только они получат власть. Мы тоже знаем, что партия Гитлера была в 1932 году была не совсем такой, которой она стала в 1936. Вот, поэтому мы сейчас находимся в состоянии, что называется, очень серьезных свидетелей человеческой природы, потому что оказывается, что демократия слабая, она, в отличие от тоталитарных систем, долго принимает решения. Вот от того, что американцы затянули на полгода решение с помощью Украины, сколько это погибло тысяч людей на фронте. Это же очевидно совершенно. Ну вот, а с другой стороны, есть приказ, раз один человек, есть приказ, и все его бегут выполнять, а кто нет, тот, в общем, оказывается в тяжелом положении и моральном, и физическом. Поэтому нам надо как-то все время, вы знаете, мы с вами об этом говорим в передаче, нам надо все время как бы оглядываться на человеческую природу, которую мы совершенно забыли, запустили. Мы почему-то плаваем или скользим по поверхности политических тем. Вот, значит, получив, значит, как следует по лицу, значит, все вот говорим, а вот эта политика, она и все. А там есть какие-то вещи, которые гораздо глубже, мы их и не изучаем, поэтому каждый раз приходим или в удивление, или просто столбиваем.
Ну
Вот.
да, потому что современный мир, он какой? Вот у нас там айфоны,
Да.
интернет, да, и так далее. Как-то отвыкли, может быть, от
Не отвыкли,
настоящего-то мира?
да. Ну, отвыкли, безусловно, вы правы. Отвыкли, и, как мы тоже с вами говорили, этот айфон, как-то люди в нем лучше разбираются, чем в самих себе. Себе, да. сами себе они разбираются довольно, ну и везде довольно слабо, и везде, и в Америке, и в Европе, и у нас тут, и мы где-то союзники по несчастью. Вот, так что пока мы не вылезем на этот на этот вот пятачок, я не знаю, холмик, откуда будет видна лучше человеческая природа, мы все время будем удивляться, надеяться, беспокоиться, все зря. Понимаете? И вот это вот, вот это кружение уже вот этих военных лет уже говорит о том, что мы действительно оказались совершенно беспомощными по отношению к самим себе. Самих себя не знаем, начинаем придумывать миф. Миф-то это еще серьезно миф. Они, это вот просто вот такие, знаете, колоночки пишут, а вот тут сегодня так, а завтра так. И вот идут такие колонки, потом через 2 месяца их туда пересматриваешь, ничего там толком не получилось. Потому что, конечно, человеку хочется что-то позитивное, какой-то оптимизм. Это тоже в человеческой природе, но тут никуда не денешься, оказываются какие-то другие противоречия, связанные вот с тем, что человек получает удовольствие даже от страшных вещей. Ну, вы сами знаете, что я действительно родился по знаку Маркиза де Сада. Так случилось. Ну, первая моя вообще большая работа. И еще раз скажу, кто просто не знает, дело не в порнографии его. Она такая шахматная какая-то, знаете, какая-то такая формальная. А вот его философия о том, что если получить безграничную власть, то можно делать все, что угодно, в смысле нарушать все законы, получать кайф от безобразия. Мы это видим в нашей стране исторически постоянно. И когда я это прочитал первый раз, мне было 20 лет, даже меньше, 19, я подумал, боже мой, это у меня объясняет, что такое Советский Союз. Просто объяснил. Пришел человек, а такой воспаленный аппендикс французского просвещения под названием Маркиз де Сад. И объяснил мне, что а чего? Вот надо просто закрыться и получать кайф от того, что у тебя есть власть, от того, что ты можешь делать то, что другие не могут, от того, что ты можешь унижать, издеваться, глумиться и так далее. И так далее. Отходит от другие вещи. Ну, а другие вещи что? Можно и от другого, конечно, кайф получать. А почему вы от этого не получаете? И вот эти вот вопросы, они не проработаны у нас. Все-таки французская культура, например, которую я просто лучше знаю, чем другие европейские, она вот там, Флобер или Пруст, или Селин, она как бы проработала систему. Я сейчас беру более-менее уже авторов, которые работали, что называется, с современным человеком. Они как бы более так аккуратно подходили к человеческой природе, понимая, что она может дать такой оплю. А наши-то все восторженные такие, народ, вот, и Достоевский, и Богоносец, и Толстой тоже, что мужик лучше, чем любая барыня, может умереть правильно. Ну и уж не говоря о том, что мы получили в советское время. Вот мы и такие вот воспаленные, эти самые, знаете, там как хвост подожгли этим оптимизмом. Я имею в виду в хорошем смысле подожгли, то есть не обожгли, а вот мы бегаем с такими горячими хвостами. На самом деле, вот Флобер написал свою «Мадам Бавари», ему Бавари, это как-то все вдруг становится не только так мрачновато, но как-то думаешь, он молодец, как он все-таки увидел, что есть какие-то страшные дырки в любви, и в мужской натуре, и в женской, есть какие-то промахи, которые надо учитывать для того, чтобы просто жить дальше, не подвергаться постоянно безумию вот этого ужаса, отчаяния. Ну вот у нас наша культура, она настроена революционно. Давайте все поменяем. А для кого? А вот на ответ для кого мы так и не получили уже много-много лет.
Борис, наш зритель, пишет: «Всем выжить». Вот на фоне того, что вы говорите, наверное, хорошее пожелание, действительно.
Да.
А скажите, а есть ли все-таки какой-то инструмент, чтобы можно было гарантировать человечеству или отдельным хотя бы там нациям, да, скатывание вот в эту бездну, постоянное, цикличное, да, мы видим, что история действительно цикличная, если так на нее глобально посмотреть. А есть ли какой-то такой механизм? Или вот, например, демократия, о которой вы говорите, да, что она действительно очень негибкая, по сравнению с авторитарными странами, где решение там Владимир Путин условно принимает очень быстро. А вот, как
Осторожно,
демократиям защититься?
хочу поправить вас. Нет, демократия как раз, я бы сказал, слишком гибкая. И вот в этой гибкости ее негибкость. А тут вот так вот я бы сформулировал. Вот. Вы хорошо, вот гарантия, это гораздо лучше, чем полная трансформация общества, непонятно каким образом. Конечно, есть определенные гарантии, но посмотрите, они очень слабо работают. В общем, Запад, эта система уже многовековая, и там какие-то есть точки, отработанные, я имею в виду, именно вот самозащиты. И тоже не получается. Поэтому гарантий полных нет, но все-таки вот когда включается аппарат, вот эта демократия не такой вот, я бы сказал, демонстративный, а глубокий, где работают и суды, где работает и пресса, где работают все системы сдерживания и оценок, то я думаю, что все-таки какой-то есть какая-то система здесь, которая помогает нам не скатиться в пропасть, что, собственно, и есть в части человечества. Но все равно скатывание происходит. То есть хочешь, не хочешь, надо вот с этим тоже считаться. Потому что, вы понимаете, ну, мы уже тоже с вами говорили, но когда вот я смотрел эти дебаты Байдена с Трампом и думал, боже мой, Америка великая страна, вот они, значит, вот идут бороться, идут на следующие 4 года, кто-то из них, один маразматик, другой гопник. Ну вот, здравствуй, Родина.
Это правда было такое ощущение, особенно когда я попытался сравнить свои предыдущие дебаты, и в сравнении это, вау, это просто как будто
Вообще,
бы детский сад какой-то.
ну,
Харрис
конечно,
и Трамп.
там же вообще были какие-то, ну, просто блестящие натуры, я бы сказал. Ну, там Кеннеди, например, мы можем тоже сказать, что это поверхностные, как-то потом в течение жизни я стал с людьми, которые ему помогали стать президентом, они там, в общем, улыбались, да, скептически, ну, это, типа нарисовали ему что-то. На самом деле он не такой же был сильный, но все равно это же поразительное, конечно, явление. А вдруг приходят вот такие, еще один из них может пройти совершенно без всякого, вот тут удивление будет, если пройдет он и победит, и 4 года будет вот такой гопник американский. Все может быть.
Ну, вы знаете, а с другой стороны, Дональд Трамп человек такой достаточно уникальный в том плане, что он принимает решения быстро, резкие решения. Ну, мы же видели,
Да.
как он себя вел, когда был во власти. А может быть, и он как раз и нужен сегодня?
Ну, вы знаете, дело в том, что мы не знаем, каким он придет. И, может быть, непредсказуемый человек лучше, чем предсказуемый в самом худшем смысле этого слова. Но он может прийти таким, что нам особенно радоваться будет нечем. Может быть, где-то он сработает на то, чтобы остановить вот это кровавое месиво войны, может быть. Но это еще не значит, что и дальнейшее все, что он будет делать, будет важно и нужно. Может быть, с войной, может быть. Потому что как бы его идея торможения войны, да. Но она тоже, надо понять, как, что сделать. Это запущен огромный, страшный аппарат убийства людей. И как его остановить, это для этого надо тоже иметь серьезные мозги. Я не особенно верю в его мозги. Но я думаю, что может быть что-то и получится. Ну, посмотрим. Я в любом случае голосую для себя, не за него.
То есть вы в большей степени голосуете против него, не
Да,
за
это
Харриса.
больше. В большей степени все-таки за демократов.
Нет, просто вы знаете, американские выборы президентские, они два варианта глобальных, да, самых масштабных, и там голосуют, как правило, против, наверное, а не за.
Ну, вы знаете, в данном случае нам этот механизм не важен. Главное, чтобы пришел человек более-менее разумный. И я думаю, что тут в этом смысле демократы правильно сделали, что выставили более-менее разумного человека. Я думаю так. Ну, посмотрим. Посмотрим.
Вы
Посмотрим, как
знаете,
получится.
да, Владимир Карамурза в интервью журналистке Екатерине Гордеевой рассказал, что вспоминает о сопротивлении людей ГКЧП в августе 91 года, когда слышит, что россиянам не нужна демократия. Вот цитата. «Может быть, в России демократия и нужна в российском обществе свобода, и люди есть смелые, неравнодушные, искренние, настоящие». И вот действительно, ведь в истории нашей страны были такие моменты, когда люди шли на поступки, действительно, ради свободы.
Да, но были такие моменты. У нас еще и революции были. Чего у нас не было? Были и погромы тоже еврейские. Разные вещи были. Вот как сориентируют эту толпу, так и получится. Или сама толпа ориентируется. Это не значит, что в каждый момент исторически значит, население будет за демократию. Но может случиться такое. Тогда вот в 91-м, наверное, уже это было понятно, что маска коммунизма, она износилась, надо что-то другое делать. Там, видимо, народ к этому уже отнесся с пониманием, когда стали коммунистов гнать. А вот что дальше они предложили, я имею в виду наши замечательные народные массы, это уже другое дело. Вы понимаете, все время возникает такой оптимизм. Он свойственный человеку. Это ничего тоже в этом нет плохого, когда просто человек болеет, он знает, что он выздоровеет. А иначе ему будет сложнее лечиться, если он будет говорить, а у меня ничего не получится. Вот и тут то же самое. Такой
Виктор
политический.
Владимирович, а может быть, мы с вами отдаем какую-то слишком большую роль народу? Может быть, все-таки ведь мы понимаем, что изменения вершат небольшие группы людей, которые из маргиналов, вероятно, становятся ведущими?
Смотрите, мы об этом уже прямо даже сегодня поговорили, о том, что вот оттепель делает не народ, а делают определенные люди, вот
Да.
прямо на номенклатуре, объединившись совершенно неформально, потому что формально никто не даст объединиться при диктатуре, но объединившись по принципу, а давайте нас больше не мучить, не убивать. Вот, они как-то заговариваются, потом вот, когда вождь пропадает с политической площадки по разным причинам, они тогда вот, значит, вот могут это сделать. Или не сделать. Ну вот обычно у нас получается в истории. Посмотрите, в общем-то, почти как правило это уже после диктатора идет послабление, потом еще диктатор, еще послабление. Так что, в общем, тут работает. Народные массы и 91-й год, это не они придумали вот свержение коммунизма. Они его поддержали где-то. И наши массы народные, они же не входят в политическое поле просто потому, что не обучены этому. Никто их этому не учил. Никто их к этому не призывал. Так, исторически, если они не умеют это делать, так сами понимаете, они могут только поддержать на месте. А вот что касается революции, возмущения, там бывает, там действительно масса может выйти на улицу. Но вот мы знаем, что революция не случается каждые 3-4 года. Хотя вот смотрите, вот, например, этот мятеж, значит, который произошел в Ростове, он был неумным мятежом, но тем не менее, я думаю, что если бы тот человек, о котором мы сейчас говорим, не двинул в Москву, остался бы в Ростове, то много бы мы бы имели других каких-то вариантов тоже пребывания здесь, в нашей действительности. Видите, а он поспешил, поэтому получил небесный расстрел.
Ну да. В Вологодской области губернатор в то время пообещал установить памятник Иосифу Сталину и Ивану Грозному потом. Сталину там уже готов.
Я читал.
Мемориал Ивану Грозному, видимо, пока нет, только есть образец. А вот скажите, Сталин и Грозный в данном контексте — это символ чего? Власть отдает дань чему?
Ну, они, конечно, разные люди. Вообще, надо сказать, что тут выбирать не приходится, потому что те другие, конечно, нанесли страшный удар по нашей возможности быть каким-то нормальным таким, я бы сказал, либерально заряженным народом. Ну, так, в смысле, не то чтобы прям такие либералы, как Бердяев, а вот просто так вот, более-менее. А Иван Грозный, при всех его колебаниях, все-таки в конечном счете просто перерезал весь Новгород. И чудовищно, но Сталин, что про него говорить. В общем, конечно, это кровопийцы, и ставить им памятники, это значит просто вот переходить на грани, на территорию маркиза Тесса до того же и говорить, а вот мне нравится, я кайф получаю от этого вот всего ужаса. Есть люди, которые получают от такого кайф, вот, значит, и... А потом это в тренде сейчас, ну понятно, что лучше поставить памятник Ивану Грозному, чем Александру Второму, например. Ну, ясно совершенно.
Вы знаете, просто впечатление, что они, собственно, ставят памятник не Сталину конкретно и не Грозному конкретно, а ставят памятник силе, или еще чему-то, вот,
Но они
абстрактному.
ставят памятник своему собственному представлению о добре и зле, и, естественно, совершенно это представление, в общем-то, выглядит жутко, жутко, потому что вот он поставит эти памятники, а вот призраки истории придут и его куда-то волокут с этими памятниками. Посмотрите, совсем недавно, что было в этом Министерстве обороны, когда вообще всесильные люди, которых пойди что-нибудь скажи про них, можно было тут получить, что ты вообще дискредитируешь армию, где они сейчас. Вот с такими губернаторами тоже может случиться подобное явление.
А на ваш взгляд, режим Владимира Путина и вот все его приспешники, они хотят вернуться в Советский Союз или желают чего-то другого?
Нет, ну Советский Союз возвращаться нечего, потому что Советский Союз уж явно не обеспечивал дворцами и очень богатой жизнью. Элита жила неплохо. И я, как вот сын номенклатуры, могу сказать, что, конечно, я чувствовал вот эти полеты во сне наяву, вот когда просто ты понимаешь, что ресурс государственный тебя прям переносит какие-то прекрасные санатории, где пахнет розами, там в Ялте или в Сочи, или еще куда-то, в хорошей лечебнице и так далее, и так далее. Но, тем не менее, конечно, это несравнимо с тем, что может сейчас дать этот ресурс. Раз, и что я сейчас убираю войну, да, просто, и что они могут сами заработать или, скажем, наворовать. Вот, поэтому никто в Советский Союз не пойдет, и все эти смелые комсомольцы, которые сделали перестройку дальше, это вот общество, похожее на капитализм, они, конечно, никогда в Советский Союз не вернутся. Советский Союз – это, в общем, действительно, это такая серьезная система мифологии, в которой лучше просто не входить. Там просто можно завязнуть сразу. Вот, а с другой стороны, вот такие вот тоталитарные системы, это да, потому что значит, определенное количество народа просто получает удовольствие, это мы с вами уже обсудили, а потом они же такие негибкие, в том смысле, что если ты ведешь и служишь государю, то, в общем, ты можешь существовать довольно долго на этом посту, только они там, ну, есть какие-то условия. Правда, государь может тебя все равно откусить тебе голову, что и происходит даже с самыми верноподданческими людьми. Но все-таки, если надо разложить все на проценты, меньше, чем демократия, которую ты сейчас у власти, через 4 года ты просто профессор университета, да к тебе на лекции 3 человека ходят. И все, до свидания.
Тогда непонятно, честно говоря, какую страну они хотят видеть, вот с чем сравнить, да? Если Северная Корея, то там тоже очень много мифов, и, наверное, не
Конечно,
подходит. Иран тоже, извините, теократия.
слушайте, ну они считают, что мы центр, мы пуп земли. Зачем сравнивать? Дело в том, что просто что не хватает нашему пупу земли? Нам не хватает вот очерченной идеологии будущего. Потому что мы знаем, что Северная Корея, как и отчасти Китай, все-таки нарисовали будущее в системе коммунизма. Вот Иран в системе вот действительно традиционных ценностей. Вот тут понятие традиционной ценности, они работают. Они работают жутко, но работают. Ну, вот я был с книжкой «Хороший Сталин» в Иране какое-то время назад. Надо сказать, что это поразительная страна с поразительно красивым населением. Просто прям все красавцы и красавицы, но одновременно, конечно, это страна, в которой традиционные ценности, в общем-то, пребывают почти нетронутыми. А что касается у нас, то у нас ведь и традиционные ценности каждый по-своему понимает. У нас же традиционные ценности, например, в быту, с одной стороны, ну что это? Это, в общем, тирания. Патриархальная тирания, а с другой стороны, невероятная распущенность. Вот пойди разберись, где одна ценность кончается, где начинается другая.
Особенно учитывая разнообразие, да, России, которых...
Иностранцы всегда поражались тому, насколько Россия была, в общем, надо сказать, продвинута сильно в сексуальном плане. Я вот какое-то время назад написал такую работу про русские эротические сказки, которые тоже были запрещены 100 лет. 100 лет больше публикация была только в Лондоне у Герцена. Но вы знаете, такого, что называется, сексуального бесчинства я бы ни в других сказках народов мира не вижу. Там
А
все
с чем это
шло.
связано? Почему так?
Я думаю, что вот эта двоякость культуры, двоякость религиозной культуры, с одной стороны, очень все-таки сильная тема язычества славянского. Она сильная тема. Она до сих пор поступает. Посмотрите, все ходят с оборотнями, боятся черных. Ходят, думая про оборотни, и боятся черных кошек. А с другой стороны, это же не православие. А с другой стороны, православие. Вот здесь и пойди разберись, кто один раз побеждает одна традиционная ценность, а другой раз другая. Все-таки никто не отменил тоже, значит, вот ночь на 22 июня, когда прыгал все через костер. Я имею в виду ментально. Может быть, никто уже не прыгает, но ментально так есть. И мы попадаем тогда в какую-то ерунду. Потому что получается, что нам зовут традиционные ценности, а у нас невероятно запутанные семейные проблемы сексуальной жизни. Об этом писали, даже под цензурой писали русские авторы. Там отношения, там, не знаю, значит, сына с тещей, значит, я просто сейчас не хочу влезать там сноха, не сноха, а значит, получается, сын тещи, а с другой стороны, значит, молодая девушка и, значит, отец этого сына. В общем, там черти знает, что было. И надо сказать, это все не то, чтобы поощрялось, но это все принималось. Вот. Ну, как бы в других странах этого не было. Потом эти помещичьи разгулы. Мы знаем, что на Западе было право первой ночи, было. У нас было право первой, второй, десятой и последней ночи. Там вообще разгулы были страшные. Вот, поэтому Я сейчас беру только этот аспект. А есть еще аспекты, связанные с темой собственности, где можно что-то взять, и это не будет воровство, а где-то будет. И почему-то все запутано. Поэтому это просто такая декларация. Традиционная ценность – это значит те ценности, которые я вам и предлагаю сейчас. Значит, вот это вот аскеза, значит, вот это вот, чтобы все сидели тихо. Ну
Но
вот
это
и
же хорошая новость, Виктор Владимирович. И это хорошая новость, что традиционных ценностей вот этих видов много.
да.
Получается, то, что сегодня насаждает российская власть, это просто не ляжет.
Не ляжет, совсем не ляжет. Ну, это хорошая новость для тех, которые в эту новость думаются, потому что так, в принципе, так этого как бы традиционные ценности – это просто дубина такая, которую можешь по голове дать. Вот ты не соблюдаешь эти ценности, вот тебе по голове. И поэтому вот тут развито. Тоже интересно, это даже с гомофобией. Я сейчас просто не хочу далеко идти в эту тему, но в принципе, по русским народным сказкам, причем, значит, эротическим, заветным, как вы знаете, называли, там, в общем, довольно такое легкомысленное отношение гомофилии. Очень такое легкомысленное тоже отношение и в частушках, и так далее. А Петр Первый был первый, который написал, значит, указы против гомосексуализма, используя опыт Запада. Так что вот
А,
получается.
вон оно откуда лезет.
Да.
А,
Да, а
понятно
до
теперь.
этого было, типа можно было, ну так, наверное, не в полную мощь, но тем не менее нет. Понимаете, ну, сильно все это запуталось, но в конечном счете, на сейчас это просто декларация такая. Вот традиционные ценности. Значит, все молчат. А на самом деле, если так сказать, ага, ну так давайте тогда, пусть будет, как Мао Цзэдун говорил, расцветут все цветы традиционные.
Кстати, о традиционных ценностях. Рамзан Кадыров, глава Чечни, пригрозил кровной местью сенатору и депутату Госдумы. Честно говоря, вы знаете, уже за как минимум эти 2,5 года я как журналист привык вот к шокирующим новостям. Но это меня удивило. И оказывается, еще есть действительно чем удивлять в России, да, и обвинил Рамзан Кадыров их в попытке заказать его убийство, и теперь фигуранты вот этой истории, они записывают видеообращение. Вот сегодня одно из них появилось, да, где там утверждают, что ни в коем случае никакого убийства никто не заказывал. А что это такое? Это вот как это что? И почему это допускается, на ваш взгляд?
Это уже восточные сладости. Это уже это другой десерт. Это просто форма, в которой обычно упакована определенная восточная этика. Но а поскольку этим людям все позволено, то эта форма разрывается и превращается уже вот в такую, можно сказать, безобщину. Конечно, кровная месть сама по себе в 21 веке, это звучит, ну, прямо скажем, ну, не к месту. Но если она произносится, то тогда мы понимаем, что если такой человек говорит про кровную месть, он может тоже еще сказать такое, чего мы от него, может быть, и не обязательно ждем. Ну, так что ведь кровная месть – это очень серьезная проблема. Это же там надо вырезать всех. Это же не просто одного человека. Там все вырезается. Вот.
На ваш взгляд, Владимир Путин видит вот эту восточную этику, как вы ее называете, в конфигурации своей будущей России, или он не видит ее и просто сейчас не может, собственно, оттеснить?
Нет, я думаю, что наш уважаемый царь-батюшка думает, что Чечня – это великая его победа, потому что он тем самым сохранил Кавказ в России, купил Кавказ за большие деньги, но тем не менее отстроил Грозный и все прочее. Я думаю, что вот это его одна из самых больших побед его царствования. А что
А это
касается,
победа, на ваш взгляд?
я думаю, что с его точки зрения, безусловно, безусловно.
А с вашей?
А с моей точки зрения, дело в том, что тут уже непонятно, как это бы обернулось. Я думаю совершенно, что если бы не появились вот эти фигуры, как Путин и Кадыров, то, наверное, Чечня бы ушла из состава Российской Федерации. Значит, это уже была какая-то другая история. Ее бы никто не удержал. Поэтому здесь уже становится вопрос, нужно ли говорить о развале России. Я считаю, что здесь все начинает гореть под ногами. Скажут, что Кавказ пусть уйдет, скажут, что ты сепаратизмом занимаешься. А скажут, что Кавказ пусть останется, скажут, что это как-то не дико звучит, потому что там совсем другие настроения и нравы. Я бы сказал, что сейчас вот то, что происходит вот с этой кровавой местью со всем, и участие у Чечни в войне, это все говорит о том, что у нас действительно есть источник совершенно другой морали, которая никак не связана ни с чем, а просто она как бы государство ее эксплуатирует, просто пока она выгодна. Когда не будет выгодна, просто будет отброшена и придумают что-то другое. А что касается, вот вы говорите, а как вот реагирует сам царь, так царь на то и царь, что он реагирует только тогда, когда это ему на пользу. Или это он считает, что это на пользу. А других у него и нету моментов апелляции каких-то и этических, и эстетических. Он сам себе хозяин. Так сложилось. Но это было в России постоянно, так что это он не первый. Но он у нас все-таки, скажем ему, в этом смысле спасибо за историю, потому что он у нас первый народный царь вообще в истории России. Потому что, собственно, в принципе, его поэтические представления о небе, о земле, они совпадают с миллионами этических представлений. Все не случалось ни со Сталиным, ни с Хрущевым, не с Брежневым, а вот здесь случилось. И вот это надо еще как-то сесть и очень серьезно об этом подумать, как же это так произошло и почему. Это важно. Ну, вы знаете, вот я написал книгу «Великий гопник», я с
Ой,
интересом.
я так давно ее хочу купить, и все никак не
Там
получается.
говорят, что можно купить по почте. Вот, зайдите там, посмотрите, как это делается. По-моему, вот, ну, в общем, я не буду подсказывать, потому что сейчас ошибусь, а аудитория большая. Ну, в общем, я только знаю, что она не запрещена, ее можно купить. Вот. Но не в магазине, а по почте. К чему я это говорю? Это же удивительный феномен. То есть это не значит, что он феномен хороший или плохой, просто вот феномен есть феномен. Его интересно анализировать и разбирать. Как, в общем, получилось, что гопник смотрит в зеркало, и кого он видит? Он видит именно коллективного великого гопника под названием народ. Не себя видит, а народ. А вот как это случилось, это вот интересно, хотя это, как вы понимаете, в общем, нас не сближает с демократией уж точно.
Да, это какая-то другая форма.
Это
А,
другая.
вы знаете, я напоследок, у нас осталось 7 минут, хотел бы поговорить с вами, обсудить с вами вот что. Премию Анны Политковской, наверное, вы слышали, вручили палестинским журналисткам со странной достаточно репутацией. А, как утверждается, одна из них сотрудничала с Хамас, написала донос на палестинских активистов, которые там с Израилем пытались вступить в диалог. И это, конечно, скандал вызвало вокруг этой премии Анны Политковской, да, тут и Олег Орлов вышел из комитета поддержки этой премии. И ходят слухи, что и Дмитрий Муратов тоже вот сегодня Нателла Болтянская в утреннем эфире об этом нам сообщила. Вы знаете, и их имена объявила писательница Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат по литературе и белорусский писатель. На ваш взгляд, вообще как это понимать, эту историю?
Дело в том, что просто у нас сложились определенные представления о добре и зле, и вы знаете, что в Европе прошли массовые демонстрации защиты Палестины, и вообще как будто 7 октября ничего не произошло, и вообще никого не резали, никого не насиловали и все прочее. Я как-то вот проезжал просто на машине по Мюнхену, невозможно ехать, просто вообще весь город, значит, в восторге от Палестины. Вот. В такой ситуации, естественно, возникают разные представления о премии, кому-то что давать и все прочее. Очень воспалена тема Израиля, очень. И тоже не всегда Израиль, наверное, делает так, как хотелось бы, чтобы он делал. В общем, это очень больная тема. И, кстати говоря, это то, что не радует еще и по отношению к тому, что происходит между Россией и Украиной сейчас. Тоже. Это еще мы получим еще такие радостные известия. В общем, опять-таки, вот посмотрите, мы опять, Эдар, посмотрите, мы же ведь фактически опять встречаемся с человеческой природой. То есть человеческая природа вот так вот на Западе распределилась, что палестинцы правы. Но правы. Но они же не правы, но это же понятно, это уже достаточно прочитать того, что случилось там, ну, по крайней мере, промолчали бы. Нет,
А
полный
как так
восторг.
вышло? А вы можете понять, вот как их мысль-то двигалась, как она пришла к этому?
Да потому что эти люди из Хамаса сказали, что это отмщение, что это не нападение, а это отмщение за все те ужасы, которые, значит, Израиль принес на землю Палестины. Вот мы отомстили, в конце концов, отмщение. Но тут уже можно, знаете, вспомнить и советских солдат, которые немок там, в общем, не особенно уважали в конце войны. Мы же не говорим о том, что они все вообще преступники. То есть, ну, мы этого не заявляем. Мы знаем, что это нехорошо. А тут вот так. И там еще страсти, опять-таки, восточные. Вот. Но это просто, это шок. И поэтому те люди, которые имеют другую точку зрения, они находятся в состоянии просто шока. И вот, естественно, кто-то выйдет. А с другой стороны, есть, вот видите, люди, которые пытаются встать на точку зрения Палестины. Как это у них получается, не знаю. У меня это не получается. У меня лично это не получается.
Я тоже пытался понять, но вы знаете, я могу понять тех людей, которые выходят и задают вопросы, не поддерживают одну из сторон, да, задают вопросы. Это вообще нормально задавать вопросы и о том, что сделал Хамас, и задавать вопросы о том, что делает сегодня Израиль, это нормально. Но при этом действительно 7 октября и все это выглядело как праздник. Это вызывает вопросы.
Ну, это даже не праздник, это вот вспышка, это насилие, это тоже триумф этого человеческой воли такой. Вот видите, человеческую волю можно и в эту сторону погнать. Это ужас. Это нам всем предупреждение, что в нас сидят вообще еще черти, еще какие. Иногда они вылезают, иногда нет. Желательно, чтобы такие черти не вылезали.
А кто гопник в этой истории?
И вот там в этой истории там особенно гопников-то и нету, там другие какие-то силы. Но если уж говорить серьезно, то, конечно, там в Хамасе гопников дофига и больше.
Это правда. Просто действительно поражает, как им удалось свое влияние распространить вот так.
А как тут удалось у нас свое влияние
А у
вообще?
нас вполне объяснимо, да, когда человек, живший всю жизнь в условиях ограничений разных, да, тут даже тут можно долго перечислять, то возникают вопросы, а как вот здесь это влияние было оказано на людей, которые всю жизнь прожили в демократиях,
Ну,
на
они там,
свободе тоже.
слушайте, это же не то, что демократия, это демократическое государство Израиль, а там люди живут еще племенными понятиями, как у нас порой на Кавказе, да и не только на Кавказе. Поэтому я еще раз говорю, что мы очень мелко копаем. Нам все кажется, что дело зависит только от политики. И все в нас, все зло в нас. Об этом в Евангелии. Ну, в общем, можно тоже прочитать, не обязательно и читать только философов XX века.
Нателла Болтянская, которую я уже упомянул, она опубликовала открытое письмо Светлане Алексеевич, в котором написала, что премия стала таким же подарком мировому злу, как в свое время убийство самой Анны Политковской в день рождения Путина.
Ну, вы знаете, здесь к этому надо относиться очень очень внимательно, потому что, конечно, Конечно, Алексей здесь сделал жест, который, в общем, однозначно, естественно, просчитывается как поддержка Палестины. Но с другой стороны, вы понимаете, дело в том, что когда ты вступаешь в политику, а вот тут я просто по своему детству, по отцу знаю, там же Бог весть, что делаешь. Ты делаешь это как шахматы, а там сделаешь два хода сюда, потом выигрываешь это, а можешь и не сделать ничего. Политика – это дело грязное. Поэтому в нее этого, если влезаешь, то никакая журналистика тебя не остановит. Ну, написала, что это так. Ну, и там выйдут эти люди достойные из этого комитета. Да, и конечно, Политковская – это фигура святая для журналистики. Все это так. Но вы понимаете, дело просто в том, что у нас нет еще инструмента, и он просто не завелся для того, чтобы мы каким-то образом действительно делали эти выводы. Нам кажется, что политик должен быть честным. Да нифига он не честный. Он не может быть честным, потому что там надо кого-то и обманывать, и кого-то подставлять, и кого-то покупать, и все прочее. Вот так вот. И тут надо с этим считать. Надо считать. Это даже не реализм, можно сказать, а это такая реальная. Да нет, это, к сожалению, то, что делает любой политик, и мы должны с этим тоже считаться. Не приходить в ужас от этого, ну и не поддерживать, если мы не хотим поддерживать, не поддерживать.
Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, спасибо.
Спасибо вам. Спасибо за
Да,
хороший
я
вопрос.
Айдар Ахмадиев, но напоследок я еще хочу прорекламировать. Дело в том, что новый выпуск журнала «Горби» вышел в продажу на сайте dilettant.shop в нашем книжном магазине. Там не только книги. И это очень важная серия журналов, и это такой символ эпохи даже, да. Поэтому я очень рекомендую вам купить и этот номер, и другие, если они вообще есть в продаже. Тут кто-то из моих знакомых спрашивал, а где же взять те, которые уже распроданы? И кто-то нашел их на Авито. Люди там выложили, это, конечно, сокровище для тех, кто очень давно искал. А вот пока новый выпуск журнала доступен, покупайте его на нашем сайте dilettant.shop. Я Айдар Ахмадиев, эфиры продолжаются. Всем спасибо, до свидания.